Продолжаем эфир. Татьяна Владяева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Таня,
еще раз приветствую.
Всем привет. В Казахстане тем временем митингующие вновь стягиваются в центр Алматы. Генпрокуратура призывает казахстанцев соблюдать законные требования правоохранителей. Уже известно, что комендантский час введен с 23 до 7 часов. Указ президента. Все это, как я понимаю, распространяется лишь на Алматинскую область.
Ну, это по последним сообщениям. Мы понимаем, что только что там буквально, да, менее часа назад ввели чрезвычайное положение. По поводу митингующих действительно снова собираются. Сейчас толпа, вот по последним сообщениям средств массовой информации, идет по улице Талиби в микрорайоне Тастак. Как, да, мы, насколько можем судить, это не центр города, но как раз-таки они движутся к центральной части.
Из юго-западной части.
Все верно. Значит, ввели режим чрезвычайного положения в Алматинской области. Предполагает он комендантский час, как ты уже сказал. Тем временем министр энергетики утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа в размере более 38 тысяч тенге за тонну. Значит, указ от 24 декабря 2021 года. Вот эта предельная цена вводится на период с 1 января по 31 марта 2022 года. И приказ вступает в силу с 1 января. Кроме того, президент Токаев для стабилизации ситуации предложил ряд других мер, в частности, ввести госрегулирование цен на нефтепродукты, бензин, топливо, дизельное, сжиженный газ на 180 дней, ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, разработать закон о банкротстве физических лиц, ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ для населения на те же самые 180 дней, рассмотреть вопрос о субсидировании стоимости аренды жилья на рынке для уязвимых групп и создать общественный фонд для народа Казахстана для решения проблем здоровья и детей. Ну и кроме того, в Рио главы правительства Казахстана поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли.
Я дополню, только что стало известно заявление главы администрации Алматы Бакиджана Сагентаева. Он сообщил, что обстановка в городе под контролем, идут за задержание зачинщиков и экстремистов. За попытками дестабилизации экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Но, тем не менее, все-таки мы с тобой уже следим и понимаем, что далеко не все так спокойно.
Узнаем, да и в разных городах по-разному.
И в разных городах. А в двухмиллионной Алма-Ате, Алматы, как угодно можно называть, все далеко не так однозначно. С нами на связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
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 Игорь Владимирович, как оцениваете те меры, которые сейчас и президент, и правительство пока еще в прежнем все-таки составе принимает?
Ну, ничего не остается, как принимать какие-то экстраординарные меры, это понятно. В любом случае ясно, что меры какие-то были должны быть приняты еще в декабре, чтобы не вызвать вот той реакции на рост цен, которую увидели мы в Казахстане. Получается, что казахское общество, ну, что ли, не имело надежных путей донесения своего мнения до власти. Ну и власть не имела такого прямого, что ли, надежного контакта с казахстанским обществом. Это то же самое, как и в Беларуси, ведь по большому-то счету можно говорить о внешних факторах. Естественно, внешние факторы будут присутствовать обязательно в этом процессе теперь, когда он случился. Но причины, они, конечно, внутри лежат, внутри экономической политики правительства, внутри политических процессов, которые происходят в казахстанском обществе.
А вот можем ли мы разделить происходящее сегодня и сказать, что это именно экономическая или именно политическая проблема? Или здесь связь такую нарушить нельзя, и мы понимаем, что здесь политико-экономическая ситуация складывается.
Одно очень органично примешалось к другому.
Мы же знаем о зависимости политики и экономики. Я не буду банальные фразы повторять, стандартные. Понятно, что экономика напрямую связана в данном случае с политикой. И опять же, внутренняя повестка напрямую связана с внешней повесткой. Естественно, такой возможностью, таким шансом поорудовать на границах постсоветского пространства, на границах Евразийского экономического союза, внешние силы сейчас не откажут себе в возможности воспользоваться. Это надо понимать. И то же самое, внутренние силы, которые могут в раскачке экономической ситуации, в доведении там до абсурда каких-то требований, могут тоже почувствовать, ну, возможности для там прихода к власти. И не обязательно эти, кстати, внутренние силы могут быть антироссийскими. Ну, просто это вот как бы другая повестка и другие политики. Есть проблема, конечно, в казахстанской политической системе, которая, ну, имеет, скажем так, свои азиатские черты, да, и поэтому, конечно, часть политического класса, она выдавлена там на обочину политического процесса.
И она хочет также место под солнцем. Но позвольте полюбопытствовать. Вот мы чуть ранее говорили с одним из казахстанских политологов. Он указал на то, что в целом нету однозначного монолитного какого-то формирования среди оппозиции. Вот эти события сейчас в Казахстане смогут подвинуть оппозицию к некому конструктивному диалогу, чтобы как-то объединиться, чтобы в итоге стать некой такой силой, которую, ну, слышит Кабмин, он с ней считается.
Я не знаю, да, говорили ли вы вчера с казахстанским политологом вот о чем. Может быть, среди политических сил и нет монолитной силы, но в Казахстане присутствует конфликт поколений, очень серьезный конфликт поколений. Дело в том, что несколько десятилетий подряд, еще при Назарбаеве все это началось и активно развивалось, огромное количество молодых казахов или там граждан Казахстана, там не обязательно казахской национальности, ну, в первую очередь, конечно, казахов, учились за рубежом. И, кстати, не сказал бы я, что в России, очень многие в западных странах учились, и выросло целое поколение людей с хорошим образованием, не имеющих возможности, они возвращались потом в Казахстан и не всегда получали возможность продвигать себя, отсутствовали социальные достаточно надежные лифты. При этом в стране действовало огромное количество некоммерческих, неправительственных организаций, в частности фонд Сороса, как мы знаем, спокойно, успешно работает в Казахстане. Количество этих организаций десятки тысяч, и в основном они западного толка. Поэтому вот такой там класс сформировался. Если нет политической партии достойной, да, то в любом случае существует, скажем так, целый политический класс молодежи определенного, ну, уже даже, может быть, и не молодежи, людей среднего возраста, и вот этих вот участников неправительственных, некоммерческих организаций.
Понятно. А получается так, если у нас фамилия Сороса прозвучала в эфире, американского миллиардера венгерского происхождения, то это все можно говорить, что рука Запада здесь движет?
Нельзя говорить, что она движет, но...
И не бездействует тоже, да?
Но она будет участвовать в процессах однозначно, если не удастся их прекратить сейчас в корне, если просто затянут с этим вопросом, да, то очень скоро мы увидим там активные действия Запада.
Игорь Владимирович, президент Казахстана говорит, что в будущем нужно качественно пересмотреть газовую отрасль и полностью обеспечить внутренний рынок газом. Какие изменения ожидаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки в первую очередь Казахстан задумается, кстати, как и в России это происходит сейчас в последнее время, об обеспечении своих граждан газом, а потом уже об экспорте, да? Ведь, в принципе, ориентация на экспорт, вот она и привела к той ситуации, в которой оказалось сейчас свое собственное население, свои собственные граждане. Я думаю, эти вопросы должны будут решать правительство Казахстана в первую очередь. Какие-то, наверное, заградительные пошлины будут установлены. Да, наверное, на переходный период. Да, это такие, знаете, полувоенные методы управления экономикой. Но ситуацию просто запустили, затянули. И, конечно, вообще удивительно, как вот так могло случиться, что в один день после Нового года казахстанцы проснулись при новых ценах. То есть, как это произошло без, ну, диалога с обществом?
Двукратных новых ценах, да? Неужели, вот послушайте, ну, официальные органы вот все это публикуют, значит, все это известно было. Почему они не выходили до Нового года, там, 20 декабря, 25-го?
Но опять, мне кажется, вот действительно в обществе, ну, существует такая, ну, такие настроения, что люди могут даже не верить, если им вот откровенно в глаза говорят, завтра повысятся цены, потому что никто не готов был поверить, что они вырастут в два раза. Ну, наверное, передумают, но, наверное, это ошибка, наверное, это провокация, это фейк, да? То есть в наше время...
Вера в лучшее получается.
Да, вера в лучшее, ну, Новый год, да, люди надеялись на лучшее. Проснулись и оказались такой ситуации.
А еще, знаете, может быть, и за новостями не следили, потому что вот из первых уст мы знаем, что буквально сейчас наш коллега звонила своим родственникам в Казахстан. Так как были перебои с интернетом, и до сих пор, я так понимаю, он не работает, некоторые даже не знают, что происходит в стране, просто потому что нет доступа к последним событиям.
Такое может быть, и мы же видим, что бурлят в первую очередь столицы, да, и даже не столько столицы, сколько Алма-Ата, и, ну, в общем, города, где присутствует определенный, опять же, слой, да, вот этот класс таких недовольных, рассерженных горожан, у которых есть свое мнение, да, но которые тоже выходят на протесты по своему определенному графику. То есть Новый год они себе портить не стали, они его отпраздновали, а потом пошли бунтовать.
Что же ожидаете от нового состава? Какие-то кардинальные изменения в целом в политике произойдут внутри страны?
Я думаю, подобные проблемы вот в наших современных условиях необходимо решать уже сообща. То есть это не должно остаться проблемой только Казахстана. Это должно быть проблемой, к сожалению, всего Евразийского экономического союза. Да? Здесь Россия должна участвовать. Надо балансировать рынки энергоресурсов. Об этом мы говорим уже давно. И вроде бы подписаны соответствующие документы. В течение года-двух должно это быть решено. И тогда, по крайней мере, эта проблема не будет вызывать подобного рода протестов. Ну а в целом надо гармонизировать нам, я скажу, может быть, сейчас такую немножко скандальную вещь, да, и политические системы в Евразийском экономическом союзе. Вот что за этим стоит, это вообще отдельный разговор, как-нибудь можем об этом поговорить.
Обязательно. Ну, разумеется. Обязательно.
Да. Спасибо, Игорь Владимирович. Руководитель Спасибо. Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров был с нами на связи.
Но новости из Казахстана будут поступать сегодня на протяжении всего дня, поэтому в полдень по Москве времени мы обязательно организуем тоже еще один большой эфир, где озвучим последние события и сообщения, которые приходят из Казахстана, ну и также с экспертами постараемся найти выход из этой ситуации.